Святые, мы в духе в День Господень. Это единственное место, где мы должны быть в День Господень, быть в нашем духе. А теперь, святые, конечно же, у нас вчера было два сообщения, и общая тема — это главы с 5 по 8 послания к римлянам, ядро Библии. Мне очень нравится эта брошюра, которую братья составили. Красивая. Не говорите, она красивая. Вникайте в нее. Вникайте в нее. Здесь так много богатства и служения. Перед тем, как я начну рассматривать этот план, я не мог не подумать. Вот в предыдущем плане у нас было кое-что об Иакове, о том, что он был перенесен. Он прошел через процесс преобразования. И в одном отрывке у нас есть сон Иакова. Я ничего не сказал об этом. Он увидел сон. Он убегал тогда. И там говорится, и он увидел сон. И он положил камень в качестве подушки изголовья. Вы когда-нибудь клали себе в изголовье камень? И там мне нравится, он увидел сон. Мы можем рассмотреть все это. Он увидел лестницу, стоящую на земле, которая достигает небес, открытых небес. И ангелы Божьи, они поднимаются и сходят по этой лестнице. Действительность этой лестницы — это Господь Иисус. Потому что в конце первой главы Евангелия от Иоанна он сказал Нафанаилу, что ты увидишь Сына Человеческого как лестницу, и ангелы будут подниматься и спускаться по нему. Небеса приносятся на землю, а земля приносится на небо. Бог стал человеком, и человек становится Богом по жизни и природе, но, конечно же, не в божестве. Итак, какой это сон? Но я бы сказал вот что. В жизни изучения бытия там говорится, что принцип сна — это то, что во сне происходит что-то невозможное для нас. Подумайте об этом. Во сне что-то невозможное происходит с нами. В жизни изучения дальше говорится, что каждое духовное переживание — это сон. Каждое духовное видение — это сон. Когда мы спаслись, это был сон. Это было невозможно. Как мы спаслись? Я был спасен в Хьюстоне, и мой лучший друг в Питтсбурге, он уже спасся к этому времени. И кто-то сказал ему, что я был спасен. Он говорит, я не верю в это. Невозможно, чтобы Эд Марш был спасен. И он из Питтсбурга прилетел в Хьюстон и посмотрел, спасен я или нет. Потому что я был невозможный случай. Мне нравится, что Господь наш врач, можно сказать. И я цитирую служение. Если бы у Господа была практика, как у врача, он бы повесил бы вывеску на практике своей. Работаю только с невозможными случаями. Это мы. Это мы. Наше спасение — это сон. Быть в церковной жизни, в этом зале сегодня — это что-то действительное. Сон — это наша действительность. Каждое духовное видение — это сон. Каждое духовное переживание — это сон. То, что мы пришли в церковную жизнь — это сон. Мы были как те, кто видит сон. Как сказать это? Принцип сна таков, что во сне с нами происходит что-то невозможное. У нас тут много стихов в Новом Завете. Например, в Евангелии от Матфея 19:26 Господь говорит, «Для человека это невозможно». Но у Бога все возможно. Это относится к каждому из вас. Готфред, у человека это невозможно, но у Бога все возможно. То же самое относится и ко мне, брат Готфрид. Это Евангелие от Матфея 19:26. И до этого он говорит: «Легче верблюду пройти через ушко иглы, чем богатому войти в Царство Божье». И я вот вспоминаю все эти отрывки из служения. Господь может прийти нас и сделать нас как нитью, и просунуть нас через ушко иглы, войти и ввести нас в Царство Божье. Если вы обратитесь к Евангелию от Луки, Евангелие от Луки 18:27, он говорит: то, что невозможно у людей, возможно у Бога. И он говорит это сразу же, после того, как он говорил с этим богатым правителем. И он говорит, что богатому войти в Царство Божье это возможно только если Бог, вот он работает над невозможными случаями. Мне это нравится. Богатому войти в Царство Божье. И тогда Петр говорит: а кто может спастись тогда? Это невозможно у людей, а у Бога все возможно. Это Евангелие от Луки 18:27. И мы подходим к следующей главе, 19 глава, стих 2. Закхей. Мы знаем, что он залез на сикамору, и там говорится о Закхее. И он был богат. И он был богат. Другими словами, то, что невозможно у людей, видите, вот как богатый может войти в Царство Божье? Это как верблюд, который должен пройти через ушко иглы. Это невозможно у человека, но это возможно у Бога. И он говорит снова в Евангелии от Луки 18:27, в Евангелии от Луки, 19 главе, он видит Закхея, и Библия говорит: «И он был богат». Правда чудесно? Итак, Господь такой чудесный. Он идет с толпой, и он видит Закхея на дереве. Закхей хотел увидеть его. И он пришел в дом Закхея. Закхей был динамично спасен. Я хотел сказать это. Принцип сна — то, что во сне с нами происходит что-то невозможное. Но то, что невозможно у человека, возможно у Бога. Это относится ко всем нам. Я прочитаю вам заголовок, он длинный. Вы, наверное, думаете, что все это означает? Но когда мы проходим этот план, мы увидим это. Давайте посмотрим. Процесс освящения по предрасположенности — это процесс нашего органического спасения, как наше украшение, чтобы стать святой и славной невестой для Христа. Итак, есть освящение по предрасположенности, есть органическое спасение и есть украшение. Все это синонимы. Все это синонимы. Давайте посмотрим на первый римский пункт. Воля Божья — это наше освящение. 1 Фессалоникийцам 4:3, там говорится: «Ибо это воля Божья, ваше освящение». Это воля Божья, это ваше освящение. Быть освященным — значит быть сделанным святым, то есть отделенным для Бога и пропитанным Богом, как святым. Когда мы говорим, что Бог святой, что мы имеем в виду? Он отличается от всего обычного. Вот так вот мы говорим о святости. В Ветхом Завете говорится, что только Бог свят. Но в послании к Ефесянам 1:4 говорится, что Он избрал нас, чтобы мы были святыми. Это чудесно. Он делал нас такими же, как Он по жизни и природе. Его божественная природа святая, и Он предопределил нас к сыновству. И чтобы быть сыном, нужно иметь божественную жизнь, а чтобы быть святым, как Бог, нужно иметь божественную природу. Итак, Он избрал нас вечности в прошлом, чтобы мы были такими же, как Он, по жизни и по природе, по жизни и по природе. И второй римский пункт говорит, есть три аспекта освящения в Писании. Пункт А. Есть освящение Духа, когда Он ищет Божьих избранных людей до того, как они покаются и уверуют. Я хотел бы сказать так. Лучшая картина этого — это 15 глава Евангелия от Луки, ищущая освящение Духа. Если вы посмотрите на 15 главу Евангелия от Луки, там первые три стиха, там ученики были, и там были фарисеи и книжники, и они критиковали Господа. Они говорят, этот человек приветствует грешников и ест с ними. Аллилуйя! Мы говорим аллилуйя на это. Мы грешники, но он приветствует нас. Но это не все. Мы должны питаться им, как своей подлинной духовной пищей, чтобы мы были такими же, как он. В 15 главе Евангелия от Луки там говорится, вот, поскольку они такое говорили, он рассказал им притчу. В 15 главе. Эта притча состоит из трех частей. Первая часть — это о потерянной овце. Вторая часть — о потерянной монете. А третья часть — о потерянном сыне. Потерянный сын. Итак, есть потерянная овца, и пастух идет за потерянной овцой. Это показывает, как Господь Иисус в Своем юридическом искуплении искупает нас. Он идет за нами. Вы разве не рады, что Он пошел за вами, когда вы были далеко? Святые, даже сейчас Господь не сдается. Он идет за потерянной овцой. Можно сказать, это искупление. Затем следующая притча говорит о женщине. И у нее есть 10 серебряных монет, и она потеряет одну серебряную монету. Каждый из нас — это монета в глазах Господа. И она зажигает светильник, это Слово Божье, и она метет дом. Это мы. Она метет наше внутреннее существо. И она ищет заботливо, пока не найдет эту потерянную монету. Мне нравится это слово «пока», «пока». Это означает, что она не сдается, пока не найдет ее. Я скажу вот что. Я редактировал этот отрывок в одном из сообщений, и когда я дошел до этого отрывка, там дух, его обозначает «она», пока она не найдет. И я поставил слово «она» с большой буквы, и брат Ли сказал правильно, дух, он не просто он, но дух также она. Дух — это женщина с метлой. Женщина с метлой. И дух тщательно ищет нас, заботливо ищет нас, пока не найдет. И мы видим, результат этого — это притча о блудном сыне. Блудный сын, мы знаем, он получил свое наследство, он ушел в далекую страну, и он жил там распутно. И когда он израсходовал все, Господь послал сильный голод в эту землю. Святые, я просто хочу сказать это. Когда вы молитесь за кого-то, и вот он не спасен, и вы молитесь, «Господь, спаси брата Готфреда». Это еще до того, как он был спасен. «Спаси брата Готфреда». И Господь сделает для него все хуже. И вы спросите, «Господь Иисус, что происходит?» Другими словами, наступит голод. Голод, согласно нашему человеческому представлению, это самое худшее время. И мы знаем, что блудный сын должен был прибиться к гражданину этой страны и кормить, пасти свиней. Знаете, свиньи очень нечистые для ортодоксального иудея. И вот он пасет свиней. И мне это очень нравится. Мне очень нравится это слово «но». «Но», «н-о». Это слово используется в 15 главе Евангелия от Луки, 17а. Там говорится «но». Сын пришел в себя. Он пришел в себя. Почему? Из-за ищущего освящения Духа. Он пришел в себя. Что я здесь делаю? Я кормлю свиней здесь, а у меня есть богатый отец. Я вернусь к своему отцу. И я скажу ему, я согрешил против неба и перед тобой. Он приготовил уже речь. И есть второе «но» в стихе 23. Когда он пришел, он приготовил эту речь, и он начал говорить, «Отец, я согрешил против неба и перед тобой». Но отец остановил его. «Вынесите скорее лучшую одежду, которая обозначает Христа как наша праведность, которая покрывает нас». Он получает перстень на руку. Это обозначает Духа как печать и сандалии на ноги. Это сила Божьего спасения, которая отделяет нас от этого грязного мира. Но он был голодным. Но отец знал. Он сказал своим слугам, «Убейте откормленного теленка, и будем есть и веселиться». Я надеюсь, что все вы в этом зале сегодня. Мы будем есть Христа и веселиться. Хорошо. Он пришел в себя. Разве такое не происходило с нами? Мы приходим в себя. Что происходит? Может быть, я использую две иллюстрации из... Я думаю, у всех у нас есть свои свидетельства. Мое свидетельство не какое-то особенное. Но когда вы пришли в себя, я помню, когда я был в университете, я получил там стипендию. Я помню, я практиковался там. На тренировке был, и был тайм-аут. И я сидел, и я смотрел на вторую команду, как они играли. И я видел, как они бросали мяч баскетбольный, и он через кольцо летел, еще один мяч. И я вдруг пришел в себя. Я сказал, это что, смысл моей жизни? Закидывать мяч в кольцо? Нет. Но до этого это был смысл моей жизни. Я скажу вам историю. Но Дух работал надо мной. Это просто смысл моей жизни. Нет, это не смысл твоей жизни. Итак, я скажу вот что. На следующий год, в начале сезона, первая неделя тренировок, я порвал связки на колени. Все в колени было разорвано. Мы там просто практиковались, и я достал мяч прямо из кольца. И вдруг раз, что-то порвалось. И я сказал, о, что произошло со мной? Я сказал себе. И моя мама, она христианка была, и она сказала, Эдвард. Только она называла меня Эдвард. Не называйте меня Эдвардом. Она сказала, Эдвард. И я знала, что когда это произошло, что рука Божья на тебя. Это был мой золотой теленок. Мне нужно было прооперироваться. Благодарение Господу. Руфь была студенткой медсестрой в больнице, представляете? Я в больнице, в палате, я после операции там. И Руфь была моей медсестрой. И позднее я узнал от нее, что она сказала другим медсестрам: «Я буду заботиться об этом человеке. Не трогайте его, я буду заботиться о нем». Это Господь. Это было так драгоценно. Вот Вичита, государственном университете. Я там познакомился со своей женой. Я позабочусь об этом человеке. Разве это был не дух? Я скажу вот что. Как вы знаете, мы с Роном работали, редактировали. Мы сейчас редактируем все на английском языке. С китайского все переведенное. Раньше я говорил: «Блаженны те, кто знает китайский». Я все еще чувствую так. Китайский — это был родной язык нашего брата, но благодарение Господу, что вот брат Эндрю, у него была группа святых, и они переводили служение с китайского на английский. Вы разве не рады, Готфрид? У нас есть все служение. Собрание сочинений Witness Ali. Все служение нашего брата на английском теперь. Я учился в университете, и вот брат Керри, мы получали степень магистра одновременно. И у меня была такая мысль, что я хотел бы редактировать служение. Я получал степень магистра. И Господь сказал мне: у нас еще не было полновременного обучения. Вот Чин Фу это знает. И брат Ли говорит в жизнеизучении бытия: если вы хотите быть столпом, получите лучшее образование. Или получите профессию, например, плотник, и пусть Господь обучает вас. И Эндрю Ю подошел к брату Ли и сказал: «Я хочу служить полное время». И он сказал Эндрю: «Эндрю, иди получи степень магистра, и потом возвращайся». И я сказал себе: лучше степень магистра получить, прежде чем я поговорю с братом Ли о том, чтобы служить полное время. И я закончил степень магистра, и я работал с братом Ли, я редактировал уже тогда. И я сказал: брат Ли, я хотел бы пообщаться с тобой. Когда мы закончили работу, он говорит: хорошо, брат Эд. И я прочитал ему, мы прочитали сообщение. Я вот как сейчас вижу, я сижу здесь, он сидит здесь. И он говорит: хорошо, брат Эд, о чем ты хочешь пообщаться? Я сказал: брат Ли, я молился об этом очень долго. Очень долго. У меня есть чувство, что я хочу делать это полное время. Понимаете, у меня была целая речь приготовлена. Я думал, что он скажет: тебе не нужно служить полное время. И я бы сказал: ну, брат Ли, нет никаких проблем. Я буду преподавать, я буду делать все возможное. И буду редактировать служение. Потому что так много еще не было отредактировано. Рон был единственный брат, кто редактировал служение и жизнеизучение. Но было так много всего в служении нашего брата, что еще не было напечатано. И я сказал: брат Ли, у меня была приготовлена речь. Я думал, он скажет нет. И вот я хотел сказать: ничего страшного, брат Ли, я буду делать все возможное. Послушайте, когда я сказал это, когда я сказал: брат Ли, у меня было чувство делать это полное время. Он остановил меня. Он сказал: хорошо, все, служишь полное время. И его палец вот так вот ко мне приблизился. Хорошо, служишь полное время. Он остановил меня. Но, хорошо, ты служишь полное время. И потом он вернулся в спальню и вынес две стопки сообщений, положил передо мной. Бум-бум. И говорит: вот твоя работа, брат Эд. Вот твоя работа. Одна стопка — Божье новозаветное домостроительство. Другая стопка — первые четыре книги обучения для старейшин. И вот я иду через поле, знаете, там квартиры. Квартира была рядом с залом собрания, и я иду к своей квартире. Мы с Кэрри жили в этих квартирах, и нужно было... Это были государственные дома. Нужно было быть бедным, чтобы жить в этих квартирах, блаженные нищие. Лука говорит, да, так, блаженные... Матфей говорит, блаженные нищие духом, а Лука говорит, блаженные нищие. Когда вы нищие, легко быть нищим духом. И я иду и думаю, я служу полное время, я несу эти стопки, я стучу домой. Руфь открывает дверь. Я говорю, Руфь, я служу полное время. А она говорит, что? А как мы будем жить? Я сказал, я не знаю, как мы будем жить, но я служу полное время. Это было движение духа. Он что-то вложил в меня. И редактировал. Я стал редактировать служение. Благодарение Господу за ищущее освящение духа. Пункт Б. Есть освящение по положению при помощи крови Христа во время уверования верующего. Мы поверили в Господа. Кровь Христа очистила нас, и мы были отделены для Бога по положению. Но теперь мы подходим к пункту В. Есть освящение духа по предрасположенности в течение всей жизни христианина. Итак, есть освящение по положению кровью, то есть, значит, мы отделены для Господа. И есть освящение по предрасположенности при помощи Духа. Это означает, что мы пропитываемся им. Видите, почему мы отделены для Него? Чтобы мы были пропитаны им. Мы должны быть пропитаны им, как святым. Почему мы говорим об освящении в этом плане? Потому что мы говорим о послании к Римлянам с 5 по 8 главы. В 6 главе, в стихах 19 и 22, говорят об освящении. И в этих двух стихах говорится об освящении по предрасположенности. Мы должны сказать что-то об этом. Если мы будем рассматривать послание к Римлянам с 5 по 8 главы, теперь третий римский пункт. Третий римский пункт. О, мне так нравятся эти стихи. Послание к Ефесянам, глава 5, стихи с 25 по 27, раскрывают полноту Божьего полного спасения, когда Христос представляет себя нам на трех этапах. Христос на трех этапах. Там говорится, мужья, любите жен, как и Христос возлюбил церковь и отдал себя за нее. Это Христос как наш юридический искупитель. В пункте А говорится, в прошлом Христос как искупитель отдал себя за церковь ради нашего юридического искупления. Это означает, что Он удовлетворил все требования Божьего праведного закона, Божьей святости, Божьей славы. Он юридически искупил нас. Мужья, любите жен. Жен, вы должны любить меня, как говорят жены. Да, да, мы должны любить жен, но, брат, ты женат, да? Ты из Италии, да? Разве это не невозможно, что ты был спасен, и что ты из Италии? А, ты был спасен в Америке. Но потом ты пришел на полноценное обучение сюда. Разве это не невозможно? Невозможно. Но то, что невозможно для человека, возможно для Бога. Господь перевел тебя в Соединенные Штаты, чтобы спасти тебя, и потом снова. И потом ты приехал в Италию. Как ты сюда попал? Невозможно, да? То, что невозможно у человека, возможно у Бога. Итак, у нас есть этап юридического искупления. Христос наш Искупитель. Это в прошлом. А что Господь делает в настоящее время? Это послание к Ефесянам 5:26. Христос, как животворящий Дух, освящает Церковь по предрасположенности, пропитывая ее своим элементом, чтобы она была его парой. Это органическое спасение, как украшение невесты и приготовление невесты. Органическое спасение — это украшение невесты и приготовление невесты. Мы готовимся, чтобы быть его невестой. Как? Он очищает нас, чтобы освятить ее, пропитать ее святой природой, освятить ее, очистив ее метаболически посредством омовения водой в Слове. И затем стих 27 говорит, чтобы ему представить себе церковь славной, не имеющей ни пятна, ни морщины, ничего-либо подобного, а чтобы она была свята и непорочна. Это в будущем. Пункт В. В будущем Христос, как жених, представит церковь себе как свою пару для своего удовлетворения. Я уже процитировал вам стих 27. Если мы хотим наслаждаться Христом как женихом в будущем, нам нужно наслаждаться Его в настоящем, как животворящим Духом. Нам нужно быть приготовленными, как Его невеста. Если мы хотим быть приготовленными, как Его невеста, мы должны быть в Его Слове каждый день. Нам нужно слушать Его голос каждый день. Нам нужно слушать Его говорение на этом собрании. Он все еще говорит нам. И когда Он говорит нам, это омовение воды в Слове. И это смывает все наши пятна, все наши морщины. Господь не женится на невесте с морщинами. Я знаю, есть сестры, они не молодые, моя жена тоже не молодая. Мы смотрим друг на друга. Я однажды говорил на обучении недавно. И подошли сестры и сказали, «Брат Эд, когда ты говоришь с нами, мы чувствуем, как будто дедушка с нами говорит». И я подумал, «О, Господь Иисус!» То есть дедушка, я не сказал это, но потом я пришел домой и сказал, «Русь, эти сестры сказали, что они чувствуют, что я как дедушка». Она, «Я что, такой старый?» Она говорит, «Да, ты такой старый». Нам нужно говорение Господа. Некоторые из нас уже не молоды по-человечески. Но в божественной мистической сфере мы, Господь убирает всю нашу старость, вот, которую обозначают морщины, все наши пятна, которые обозначают нашу природную жизнь. И морщины, и пятна, я думаю, вы слышали, как я говорил это, но это удивляет меня. Особенно, когда я приезжаю в аэропорт в Лос-Анджелесе или Лондона. Там есть очень дорогие магазины, очень дорогие. Я в них даже не захожу. Мне это не по карману. И есть магазины для женщин. В аэропорту Лос-Анджелеса я не могу их называть. Я просто прохожу мимо, и в этих магазинах есть кремы для женщин. И там говорят, если вы будете наносить этот крем, тогда морщины исчезнут. Я не знаю, работает это или нет. Я, правда, так не думаю. Я был у одного брата однажды, и его жена открыла дверь, и у нее было зеленое лицо. И я не сказал, «О, Господь Иисус, нам нужно призывать Господа», но не так вот. Понимаете, да? Я подумал, «А брат дома?» Я сказал, «Нет». Ну, такое впечатление, я не знаю, что это было. Или авокадо на лице, огурцы на глазах, там, я не знаю. Но в женщине есть что-то. Но в женщинах, в женской категории, Им не нравятся морщины. Брат, тебя зовут Дэвид, да? Дэвид, вот если я приду к тебе, в двери постучу, и ты открываешь, и у тебя зеленое лицо. Такого не произойдет, да? Но, предположим, такое произойдет. Я буду молиться и поститься за тебя, брат. Потому что братья не думают об этом. Мы что, думаем о морщинах, что ли? Но есть что-то в женщинах, и им нравится удалять вот эти морщины. Но настоящее удаление морщин — это что? Это омовение водой в Слове. Он очищает нас омовением водой в Слове. И это в настоящем. Как Животворящий Дух, Он по предрасположенности освящает Церковь, пропитывая нас своим элементом, чтобы Церковь была Его парой. Он смывает наши морщины, пятна. Пятна обозначают нашу природную жизнь. И мне нравится, что это органическое спасение. Это украшение невесты и приготовление невесты. И в конечном итоге, в будущем Христос, как жених, представит себе Церковь славной, как пару для своего удовлетворения. И стих 27 показывает, что Он представляет себе Церковь славной, не имеющей ни пятна, ни морщины, ничего-либо подобного, а чтобы она была свята и непорочная. Это наше прославление. Мне нравится для представления невесты. Приготовление невесты для... Да, приготовление невесты для представления невесты. Поэтому мы в Господнем восстановлении. Мы хотим быть приготовлены, чтобы быть Его невестой, чтобы мы вернули Его. И тогда Он может представить себя, нам себя. Христос отдал Себя за Церковь в прошлом, в настоящем Он освящает Церковь, а в будущем Он представит Церковь Себе как свою пару, для своего удовлетворения. Поэтому то, что Он любит Церковь, это освящает ее. И Его освящение Церкви предназначено для того, чтобы представить Церковь Себе славной. Я вот думал об этом, братья и сестры. Это Божий вечный замысел. Благодарение Господу, что мы можем быть в Его восстановлении, в Его нынешнем восстановлении, и содействовать Ему, чтобы Он приготовил нас как свою невесту. Если вы посмотрите на вторую главу Бытия, в первой главе Бытия мы видим Божий вечный замысел, во второй главе Бытия мы видим средства, чтобы исполнить Божий замысел. Если вы откроете Откровение 21-22, они отражают друг друга, эти две главы, вступление и заключение, они отражают друг друга. Итак, что есть во второй главе Бытия? Есть дерево жизни, есть река, который вытекает из Эдема, чтобы орошать сад. И есть драгоценные камни, золото, бдалах и оникс. Бдалах — это нечто подобное жемчугу. Новый Иерусалим — это жемчуг, золото и драгоценные камни. Когда вы подходите в Откровение 22 главу, 21-22, вы видите невесту. Видите, Бог привел всех животных к Адаму. И Он сказал, вот это зебра, это не в Библии, но так или иначе. Он дал имена всем животным. Они не были его парой, они не соответствовали ему. И что тогда Бог сделал? Он усыпил его. И сон — это прообраз смерти. Посмотрите в Библии. Помните, когда Господь сказал ученикам, что Лазарь умер. Но Он сказал, Лазарь уснул. И они сказали, Господь, если он уснул, значит, тогда у него все в порядке. Нет, Он говорит, достаточно. Перестаньте говорить. Я говорю не об этом. Почитайте, что говорит Писание, что говорит жизнеизучение. Итак, есть невеста, он навел на Адама сон, и там говорится, он взял из бока его ребро, и Иегова построил из этого ребра женщину и представил эту женщину Адаму. Что Господь делает на этом собрании? Он встраивает себя в нас, чтобы мы были его невестой. Итак, есть пара в Откровении. В Бытии, извините, когда вы подходите к Откровению, вы видите дерево жизни, вы видите реку воды жизни, вы видите город, построенный из драгоценных камней, из золота, жемчуга и драгоценных камней, и вы видите божественную мистическую пару. Бог в Христе как Дух, как наш муж, а мы его невеста. И это удивительная пара, потому что эта пара, муж обитает в жене, а жена обитает в муже. Они взаимоприсутствуют, они обитают друг в друге. И мы становимся точно такими же, как Христос по жизни и по природе. Мы полностью охристованы. Мы охристовываемся. Как я говорил о чайном пакетике, который отчаивает воду. Господь воздвиг Мартина Лютера, чтобы он восстановил оправдание верой. И он воздвиг нас, чтобы восстановить органическое спасение, освящение, украшение невесты. Поэтому мы здесь. Хорошо. Я остановлюсь на этом. Если вы посмотрите на Откровение 21-22, там есть дерево жизни, есть река воды жизни, есть драгоценные камни, есть ребро, из которого строится женщина. Христос умер на кресте. Это картина того, как Адам был усыплен. И бок Господа открыт, и оттуда выходит кровь и вода. Кровь предназначена для нашего юридического искупления, вода для нашего органического спасения. У Адама не было крови, потому что не было греха. Поэтому не нужна была кровь. Но Божий изначальный замысел состоял в том, чтобы обрести невесту, даже без греха. Он хотел обрести невесту. Я скажу вам это, и потом пойдем вперед. Для меня наивысшее откровение о Новом Иерусалиме... Вы знаете, откуда я все беру, да? Вот как я был в церкви в Хьюстоне, я был новичком, и кто-то говорит, вот, видишь, Эд, иди вот в книжную комнату, там все в книгах есть. И вот все это из книжной комнаты. Сестра Фелиция Сан была секретарем брата Ли, и она сказала, брат Ли, что мы будем делать, когда ты уйдешь к Господу? Он сказал, сестра Фелиция, не беспокойся, все в книгах. Нам нужно все в книгах и в нас. Вот что мы делаем, понемногу, день за днем. Каждое утро, на каждом собрании, на каждой конференции, мы приготавливаемся как его невеста. И послушайте это определение Нового Иерусалима. Новый Иерусалим — это отражение и исполнение божественного откровения о Эдемском саде. Я повторяю, Новый Иерусалим — это отражение и исполнение божественного откровения о Эдемском саде. Я надеюсь, что это произведет на вас впечатление. Давайте перейдем к четвертому римскому пункту. Основная работа Господа в восстановлении — это его подлинная работа в том, чтобы приготовить невесту. Послушайте, это очень важно. Если не будет постоянного освящения по предрасположенности, о котором говорится в послании к Ефесянам 5:26, тогда невозможно приготовить невесту. И поэтому невозможно исполнить Откровение 19:7, 19-7-9. В Откровении 19-7-9 говорится: «Будем радоваться и воздадим Ему хвалу, потому что наступил брак Агнца, и Его невеста приготовила себя». Его невеста приготовила себя. Его жена приготовила себя. Произошло со мной однажды такое. Вы знаете, иногда утром вы просыпаетесь, вы не говорите: «О, аллилуйя, слава Господу!» Вы не выпрыгиваете из кровати, вы говорите: «О, Господь Иисус!» Вы призываете Господа. Лучше всего говорить, когда вы открываете глаза, когда звонит будильник. Что бы ни происходило, не говорите: «О, нет!» Говорите: «О, Господь! О, Господь Иисус!» Вот так мы начинаем день. И потом и добавляете: «Я люблю Тебя! О, Господь Иисус, я люблю Тебя!» Так лучше всего начинает день. И вы видите в Откровении 19 главе, жена приготовила себя. Однажды утром, я не думаю, что такое произойдет еще когда-либо, глаза у меня открылись, и Господь говорил мне, вот прямо, когда глаза были открыты, Он сказал: «Ред, Эд, ты готов? Эд, ты готов?» Я сказал: «Господь, я не готов». И Он сказал: «Эд, тебе лучше готовиться, лучше готовиться. Всем нам нужно готовиться, Господь возвращается. Нам нужно готовиться, Он возвращается. Он хочет, чтобы мы были приготовлены, как Его невеста. Поэтому нам нужно услышать Его современное слово каждый день на каждом собрании, чтобы Он освятил ее, очистив ее омовением водой в слове». Мы увидим, что греческое слово, которое переводится как «слово», это «рема». «Рема» — это мгновенное, нынешнее говорение Господа нам. У нас есть написанное слово. Написанное слово — это «логос». Почему мы молитвенно читаем слово? У нас есть совокупное молитвенное чтение, это чудесно. Мы собираемся вместе с группой, мы повторяем слово, мы молитвенно читаем слово, но также нам нужно личное молитвочтение, когда мы проводим лично нежное время с Господом, и мы используем это слово как свой молитвенник, и мы в молитве возвращаем это слово Господу, и когда мы это делаем, мы переживаем то, что Он освящает нас, Он очищает нас омовением воды в Своем мгновенном слове. Все мы в этом зале. Разве Господь не говорил всем нам? Я надеюсь, что Господь говорил вам на этой конференции. Если нет, я надеюсь, у вас будет молитва: «Господь, говори мне сегодня». Говори всем нам, Господь. Тут говорится, жена приготовила себя. Она была дано ей, чтобы она была одета в тонкий лен, светлый, чистый. Чистый, ибо тонкий лен — это праведность святых. И он говорит Иоанну: «Напиши, блаженны, званные на брачный обед Агнца». Святые, вы разве не хотите быть блаженными таким вот образом, чтобы вас позвали на брачный обед Агнца? Дэвид, хочешь, чтобы тебя позвали на брачный обед Агнца? Поэтому ты здесь, брат. Кто-то из Италии, да? Я знаю, ты из Италии. Я знаю какую-то твою предысторию. Ты из Италии. Я из Пенсильвании. Я переехал в Техас. Италия, Техас. Мы с тобой будем составлять невесту Христа. У человека это невозможно, но у Бога все возможно. Хорошо, давайте пойдем вперед. Четвертый римский пункт. Тогда не может исполниться Откровение 19:7-9. Процесс освящения по предрасположенности, то есть это пропитывание Богом как святым, это процесс нашего органического спасения как наше украшение, чтобы стать красивой, святой и славной невестой для Христа. Святые, мне нравится 1 Фессалоникийцам 5:23-24. В стихе 23 говорится, Господь говорит через Павла, Он говорит Фессалоникийцам, и сам Бог мира пусть освятит вас полностью. Строго говоря, это освящение по предрасположенности. Вы освящаетесь по положению, но Господь хочет освятить вас по предрасположенности. Он хочет пропитать вас своей святой природой, чтобы вы стали такими же, как Он, чтобы вы стали Его невестой, которая соответствует Ему. И тут говорится, «Сам Бог пусть освятит вас полностью, и ваш дух, и душа, и тело пусть сохранится в целости безукоризненно при пришествии нашего Господа Иисуса Христа». И мне нравится 24 стих. Там говорится, «Верен тот, кто призывает вас». Святые, Он сделает это, совершит это. Святые, Библия — это наше завещание, вы знаете? Это восстановленный перевод. Но там есть Ветхий Завет и Новый Завет. Завет — это завещание. Новый Завет — все в этой книге завещено нам. Новый Завет — это действительность, содержание нашего завещания. А Ветхий Завет — это картина этой действительности. Вся эта книга — это наше завещание. Вы можете сказать, «Я уже молитвенно прочитал, все». Я уже молитвенно прочитал. Достаточно. Нет, это ваше завещание. Как мы выписываем чеки из этого завещания? Мы должны молитвенно читать Слово. Молитесь Словом Господу. Теперь пункт А. Христос, как животворящий Дух, освящает Церковь, очищая ее омовением водой в Слове. Согласно божественной мысли, вода здесь указывает на текущую жизнь Бога, показаны в прообразе текущей воды. Это пункт А. Теперь пункт Б. Греческое слово, переведенное как «омовение» в Ефесянам 5:26, это буквально «умывальник», чтобы он освятил ее умывальником воды в слове. Умывальник. И есть жертвенник всесожжения, и есть умывальник. И потом мы входим в святое святых. Можно сказать, там стол хлеба присутствия, но это на самом... Это стол хлеба присутствия. Вот это слово присутствие означает лицо буквально. Это означает, что мы наслаждаемся хлебом лица каждый день. Это означает, что присутствие Христа — это наше служащее снабжение. Его лицо — это Его присутствие, это наше снабжение. И в Ветхом Завете священник использовал умывальник, чтобы смыть земное осквернение, и день за днем. Тут говорится, наверное, конференция за конференцией? Нет. А что после этого говорится? Посмотрите на план, брат. День за днем, а потом что? Утром и вечером. Представляешь, вечером. О, Господь Иисус. Мне нужно исповедаться. Я говорю, Господь Иисус, я молюсь, Господь, я хочу, чтобы мой день заканчивался Твоим Словом. Но я не верен в этом, я исповедуюсь. И Господу прямо сейчас. Господь, дай мне Твою милость. Я не могу делать этого без Тебя. Будь милостив ко мне. И созидай во мне эту божественную мистическую привычку, чтобы я заканчивал день словом, утром и вечером. В Бытии 1 главе день начинается вечером. Это согласно Писанию. День начинается вечером. Тут говорится «логос». Это Божье слово объективное, записанное в Библии, а «рема» — это слово, которое Бог говорит в конкретном случае. Итак, мы в слове «каждый день, утром и вечером». Нам нужно приходить к Библии, и нам нужно очищаться омовением, умывальником водой в слове. Если вы посмотрите Исход 38:8, там говорится, что этот умывальник был сделан из бронзовых из бронзовых зеркал служительниц. Когда вы смотрите в этот умывальник, вы видите свое отражение, вы смотрите, и вы видите, «Господь Иисус, прости меня». Вы видите свое отражение, вы видите, кто Он. И чем больше вы видите, кто Он, тем больше вы видите, кто вы. Как Иов. Он говорит в конце, «Я слышал о тебе слухом уха, но теперь мой глаз видит тебя». Поэтому я гнушаюсь собой. То есть это означает, я ненавижу себя, я гнушаюсь собой и каюсь в пепле и в ретище. Чем больше мы любим Господа, тем больше мы любим Господа. А чем больше мы любим Господа, тем больше мы гнушаемся собой. И чем больше мы отрекаемся от себя. Итак, если мы хотим, чтобы Библия была ремой для нас, это что-то чудесное. Мы видим свое подлинное состояние, когда мы приходим к умывальнику водой в слове. Знаете, мальчики маленькие, 4 мальчика, я не знаю, когда они маленькие, им всегда нужно говорить, иди в ванную, посмотри в зеркало и причешись. Волосы у них там, повсюду, торчат. Но я не знаю, в каком это возрасте, может быть, 14, им не нужно говорить причесываться. Они теперь используют гель даже. Вот тут, лос-анджелесский гель. Знаете, тут есть что-то другое. Гель, когда вы его наносите, послушайте, когда мои сыновья использовали лос-анджелесский гель, они могли на урагане стоять, и ни один волос бы не сдвинулся. Мне не нужно было им говорить, причесываться. Когда мы к слову приходим, «О, Господь Иисус, мы наносим божественный мистический лос-анджелесский гель на себя». В мальчиках есть что-то особенное. Я не знаю, как с девочками это, я не знаю. Извините, сестры. Г. Как животворящий дух, Христос — это говорящий дух. Все, что Он говорит, — это слово, которое омывает нас. Это указывает не на логос, постоянное слово, а на рему, которое обозначает мгновенное слово, слово, которое Господь говорит нам в настоящее время. Благодарение Господу за логос. Нам нужно читать Библию каждый день. Нам нужно читать Библию. Я все еще ценю. Вот группа астронавтов, они вокруг Луны летали. И многие люди в Нью-Йорке смотрели на большой монитор, на Таймс-сквер. И они смотрели, как эти астронавты летали вокруг Луны. Я не знаю, видели вы это в Англии или нет. Это было нечто великое. Они облетали Луну. Представляете? И вот эти нью-йоркцы, они смотрят туда. И я ценю, как один астронавт, каким-то образом, у него была Библия на этом шаттле. И он читал Библию всему миру. Он сказал, внезапно они смотрят, вначале Бог сотворил небеса и землю, и земля стала безвидна и пуста, и тьма была над поверхностью земли, бездны. И Бог сказал, да пусть будет свет. И вся земля слушает это. Почему Бог послал их туда? Чтобы они прочитали Библию всем. Я был в Смитсоновском институте. Там есть лунный камень. Он вот такой маленький. И многие люди хотят прикоснуться к этому камню. И я сказал, ну вот, я приехал сюда, наверное, лучше коснусь его. И я встал в очередь, я коснулся его, и ничего не произошло. Ничего не произошло. Но когда вы получаете рему, тогда что-то внутреннее происходит с вами. Правда, это удивительно, что он читал Библию всему миру? Я очень люблю это. Мне это очень нравится. Нельзя получить рему без логоса. Нужно написанное слово, чтобы оно стало действительным для вас, чтобы оно стало Божьим мгновенным говорением. И это становится омовением воды в реме. Пункт Д говорит, рема раскрывает нам что-то личное и напрямую. Она показывает нам, что, с чем нам, над чем нам нужно поработать и от чего нам нужно очиститься. Умывальник из бронзы, он как зеркало мог отражать и обличать. Важно, чтобы каждый из нас, послушайте, говорит ли Бог сегодня свое слово мне? Говорит ли Бог сегодня мне свое слово? Нам нужно иметь личное, нежное, непосредственное и духовное отношение с Господом. Нам нужно личное время с Господом. Личное, сокровенное, духовное время с Господом, которого никто не видит. Есть два стиха в Ветхом Завете, которые говорят, что остаток детей Израиля, они пустят корень вниз и принесут плод вверх. Я не могу сказать вам ссылку, пустят корень вниз и принесут плод вверх. Братья и сестры, если мы хотим приносить плод, мы говорим о предписанном Богом пути. Я не хвалюсь, это просто милость Господа ко мне. Я отредактировал практически все о предписанном Богом пути на английском языке. Для меня я могу суммировать это в одной фразе. Пустите корень вниз и принесите плод вверх. Нельзя принести плод вверх, если вы не пустите корень вниз. Когда вы пускаете корень вниз, вы пускаете корень вниз в Христа как свою почву. И вы впитываете его. Вы впитываете все его божественные, мистические, питательные вещества. И никто не видит, что это ваше личное время с Господом. Вы знаете, вы приходите ко мне, я не вытаскиваю растения из почвы, не демонстрирую корни. Я убью растения тогда. Но у нас у всех должна быть божественная, мистическая корневая система перед Господом. Нам нужны личные и сокровенные отношения с Господом. Пункт Е. Мы ценим то, что Господь говорит нам лично и непосредственно сегодня. Истинный образ, истинный рост жизни зависит от того, получаем ли мы слово от Бога. Только Его говорение в нас имеет подлинную духовную ценность. Это чудесно, но это также очень отрезвляет. Мне нужно, чтобы Господь говорил мне. Каждое утро, день за днем. Утром и вечером, день за днем. День за днем. Это большая фраза в Библии. Мы обновляемся день за днем. День за днем. Же. Центральное положение в наших молитвах — это наше стремление к говорению Господа, которое позволяет нам исполнять цель Его вечного домостроительства согласно Его сердечному желанию, чтобы обрести невесту как свою пару. Пункт З. В практическом смысле присутствие Господа едино с Его говорением. Едино с Его говорением. Когда Он говорит, мы осознаем Его присутствие внутри нас. Разве это не так? Когда Он говорит вам, вы осознаете Его присутствие. Говорение Христа — это присутствие животворящего Духа. Пункт И. Говорение обитающего в нас Христа, как животворящего Духа, внутри нас — это очищающая вода, которая приносит новый элемент в нас и заменяет старый элемент в нашей природе предрасположенности. Это метаболическое очищение производит подлинную внутреннюю перемену в жизни. Это действительность освящения по предрасположенности и преобразования. Мы можем сказать, а преобразование — это великое чудо. Дуайт Муди сказал, что возрождение — это величайшее чудо. Это действительно величайшее чудо. Но преобразование — это величайшее чудо тоже, разве нет? А вот Джо знает этого брата, он сейчас с Господом уже. Был один брат в церкви в Хьюстоне. Был период времени, когда много молодых людей приходили в Господнее восстановление. Многие из них были хиппи. Я не буду объяснять вам, кто такие хиппи. Волосы у них были такие. Вы практически глаза их не видели. Там просто одни волосы были там. Одежда у них была какая-то психоделическая одежда. Желтая, красная, синяя. Но вот пришел брат. И он провел какое-то время в церковной жизни. В конечном итоге он начал преобразовываться внутренне. И у этого было какое-то внешнее выражение. Внутреннее преобразование привело к внешнему выражению. И вы смогли спросить, а что происходит с этим братом? Он пошел получать права. Я не знаю, как здесь называется это в Лондоне. Он, знаете, нужно идти вот в это, типа ГАИ. Это как получение прав. Нужно снова обновлять свои права. Он пошел туда обновлять права. Он дает человеку свои права. Она смотрит на фотографию, и там волосы повсюду. И только глаза его видны. Она смотрит. Она вот так вот делала. Это же не вы. Это же не вы. И он говорит три слова. Это сделал Иисус. Это сделал Иисус. Она говорит, о, она не сказала слава Господу. И это сделал Иисус. Мы все это можем сказать. Давайте пятый римский пункт посмотрим. Послание к Ефесянам 5:27 раскрывает, что церковь, как невеста Христа, в конечном итоге станет славной церковью, выражающей Бога церковью, не имеющей ни пятна, ни морщин или чего-либо подобного, но чтобы она была святая и непорочная. Я хотел бы вернуться к этому слову «рема». В книге «Славная церковь» Очмана Ни он так много говорит об этом, потому что у него такое бремя, чтобы мы были приготовлены и стали невестой Христа. И он говорит о различии между логос и рема. Да, нам нужно написанное слово, но нам нужно мгновенное говорение Господа на основании Его постоянного говорения. Извините, если вы слышали это раньше. Некоторые, может быть, не слышали этого. Когда я женился, я пригласил всех своих друзей-сборщиков налогов на свадьбу. Понимаете, что я имею в виду, друзья-сборщики налогов? Они пришли ко мне на свадьбу, и до свадьбы было много всего. Братья сказали мне в Хьюстоне, я так ценю братьев. Они сказали, Эд, ты должен позаботиться об отце Руфи. Он был пастором. Тебе нужно поехать туда, в Западный Канзас, в эту деноминацию, и пусть он поженит вас. И я сказал, хорошо, братья. И я поехал. И еще один брат из Хьюстона приехал присоединиться ко мне, чтобы стоять вместе со мной. Я так это оценил. Послушайте, прежде чем я собрался со своими друзьями-сборщиками налогов, Господь сказал Деяния 5:20 мне. Я все еще помню. Просто подумайте, когда Господь говорит вам, вы не можете забыть этого. Я не могу забыть. Я не против запоминания. Запоминание хорошо. Но рема можно заучить и не получить ремы. Понимаете? Возможно, что у вас есть докторская степень, две докторские степени, но есть ли у вас нынешнее говорение Господа? Поэтому мы молимся Словом и возвращаем его Господу. Мы превращаем логос в рему. И я был... Мне нужно было исповедаться. Я беспокоился. Все мои старые друзья должны были прийти. Я хотел им благовествовать. И у нас только что прошло обучение по деяниям. И Господь напомнил мне Деяния 5:20. «Иди и встань в храме и говори людям все слова этой жизни». Есть примечание к этому слову «этой». Сколько толковых Библий примечание поставят к этому слову «это». Итак, идите, встаньте в храме и говорите народу все слова этой жизни. Вот там Петр и другие апостолы были в тюрьме, и пришел ангел, он открыл двери тюрьмы, разбудил их и говорит, идите в храм, встаньте в храме и говорите народу все слова этой жизни. И в примечании говорится примерно следующее. Жизнь и работа Петра сделали божественную жизнь настолько действительной и практичной в его обстоятельствах, что даже ангел увидел и отметил ее. Это жизнь. Не просто жизнь. Идите, говорите народу все слова о жизни, а идите и говорите народу все слова этой жизни. Ангел увидел эту жизнь в Петре. Жизнь и работа Петра сделали божественную жизнь настолько действительной и практичной в его обстоятельствах, что даже ангел увидел и отметил. Если бы ангел пришел к вам и сказал бы, он сказал бы, это жизнь. Нам нужно, чтобы Господь говорил нам вот в таком смысле. Возвращаемся к пункту А. Красота невесты исходит от Христа, который внедряется в церковь и который выражается через церковь. Наша единственная красота — это сияние Христа изнутри нас. Б. То, что невеста готовится, означает, что она облекается в тонкий лен, светлый и чистый, то есть праведности святых. Это тонкий лен — это красота невесты. Я хотел бы вернуться немного назад. Мы все в печи, да. Не просите Господа увеличить температуру. Господь позаботится о печи. Вы просто наслаждайтесь Господом в печи. Господь, храни меня в духе, в то время, когда я в печи. Господь, я молюсь, чтобы я наслаждался Тобой в высшей степени, в своих обстоятельствах, где есть жар и давление. Итак, брат Эндрю, он пас меня, и брат Ли пас меня, и брат Ли ушел в Господа, и потом Эндрю пас меня, и Эндрю послал меня в одну медицинскую клинику в Северной Калифорнии. И было удивительно, потому что каждому пациенту был приписан врач. То есть у меня особая ситуация, и вот был врач, приписан ко мне. И этот врач был брат. И он говорит, хорошо, Эд, давай помолимся. И он молится. Он был шокирован, потому что я помолился. Я сомневаюсь, чтобы кто-нибудь из его пациентов молился, после его молитвы, и вот так каждый день он молится, я молюсь, он молится, я молюсь. И он осознал, что я брат. Христос живет во мне, я люблю Господа, и он любит Господа. И он говорит, и однажды он говорит мне, брат Эд, ты запоминаешь Библию наизусть? Я сказал, доктор Лугинс, да, запоминание — это хорошо, но больше всего, что я делал, я молитвенно читаю Библию. Он говорит, а что это такое? Молитва чтения. И я рассказал ему, что мы из Библии, мы берем меч Духа, это Дух и Слово Божье, при помощи молитвы и прошения. Вот так мы молитвенно читаем. И я ему рассказал из истории церкви, как люди в истории церкви молились словом. Если вы почитаете о жизни Джорджа Мюллера, у него в Англии, здесь же у него были сиротские приюты, и он, у него была Библия с большими буквами, и он долго ходил с Господом в поле, и он молился. этими словами. Он возвращал их назад Господу. Он должен был это делать. Как позаботиться обо всех вот этих сиротах? Нужно получать снабжение. Прежде чем со школьниками собраться, нужно получить какое-то говорение. Если вы со школьниками, тогда вы должны быть победителем. Я служил со школьниками. Вы с ними. Они все, о, Эд, мы хотим услышать слово от тебя. Они упражняют свой дух. Они просто на краю стула сидят. Нет, смотрите, они там смеются, толкаются, шутят. Так ведь? Ты помнишь, когда ты был школьником? Хорошо. Вам нужно молиться. Посмотрите на некоторых школьников. У них даже пол не... У них даже ноги до пола не дотягивают. Вы говорите, Господь, говори мне ради этих школьников. Это чудесно. Я так рад, что я служил со школьниками, и меня это сделало отчаянным в отношении говорения Господа. Школьники для меня такие удивительные. Этот брат, который приехал ко мне из Питтсбурга, в Хьюстон, и удостовериться, чтобы я спасен. Мы оба были в деноминации, и никто не был спасен из нас. Он был такой смешной. Я не знаю. Некоторые школьники, у них есть товарищи. Когда я просто смотрел на него, я просто смеялся, я просто начинал смеяться. Он даже ничего не говорил. Я уже смеялся. Вот такие вот школьники. Они видят друг друга, и они просто начинают смеяться. Я не могу рассказать вам даже. Этот брат до своего спасения, он был таким смешным. Я видел его и начинал плакать. И вот наши школьники такие же. Когда они видят друг друга, они начинают смеяться. Что делать? Когда они там сзади и смеются. Знаете, что нужно делать? А вы здесь. Первое, нужно пойти назад и пообщаться с ним. Идите назад и пообщайтесь с ним. Если они приедут на конференцию, они даже на парковке. Идите на парковку и общайтесь с ними. Не надо говорить, о, им нужно приходить на все собрания. Нет, идите и общайтесь с ними. Они не забудут этого. Итак. Давайте перейдем к пункту В. В день свадьбы, я уже говорил в предыдущем сообщении, жених больше заботится о красоте своей невесты, нежели о ее способности. Господь Иисус, наш Бог, заботится главным образом о своей красоте, которая выражается через наше человечество. Нам нужно украшаться Христом каждый день, чтобы мы были приготовлены и представлены Ему как Его прекрасная невеста. Если вы посмотрите на 60-ю главу Исаии, там говорится, «Я украшу дом своей красоты». Церковь — это дом Его красоты, и Он хочет украсить нас. И единственная красота во Вселенной — это Сам Христос. Если вы посмотрите на конец 60 главы Исаии, там говорится, «Твой Бог — твоя красота, Он — наша настоящая красота». Нам нужно, чтобы Он украшал нас каждый день омовением водой в Слове. А теперь пункт Г. Когда мы созерцаем красоту Господа в Его Слове, молитвенно читая и размышляя над Его Словом, я воодушевляю вас посмотреть Псалом 119:15. Там есть вот это слово «размышлять». Примечание. Мне очень нравится это примечание. Я не буду его вам цитировать. Но там говорится «размышлять». А в Библии Короля Якова говорится, что «медитировать». А мы используем слово «размышлять». Мы размышляем над его словом. Это означает, что мы используем пример из Левита. Чистое животное — это то, которое жует жвачку, и у него разделено копыто. Нам нужно жевать жвачку. Жевать жвачку — значит размышлять над его словом. Это значит, что вы принимаете слово с большими размышлениями. И в примечании там говорится, размышлять о слове значит говорить самому себе, говорить с самим собой. Вы скажете, брат, это о чем говорится? А Псалом 103, там говорится, «Благослови Господа, моя душа, и все, что внутри меня, благослови Его святое имя». Псалмист говорит сам себе. Он говорит своей душе, «Благослови, душа моя, Иегову, и все, что внутри меня, благослови Его святое имя». И потом он говорит снова, «Благослови, душа моя, Иегову, и не забывай всех Его благодеяний». После этого стиха он дает благодеяния. Это божественные мистические благодеяния, которыми мы можем наслаждаться. Это личность и работа Христа. Нам нужно молитвенно читать Его Слово, размышлять над Его Словом. И Он становится нашей красотой, и мы украшаемся им. Благодарение Господу, у нас есть эти стихи, и мы становимся домом Его красоты, чтобы Он также был украшен. Тут говорится в этих стихах. Он украшает нас, как дом Его красоты, чтобы Он был украшен. Омовение водой в Слове главным образом решает проблему пятен и морщин. Пятна указывают на нашу природную жизнь, а морщины указывают на старость. Приходите ко мне, вы такие старые. О, я пришел в церковную жизнь 5 лет назад. О, я знаю, о чем будет говорить брат Эд. Он будет говорить о наслаждении Господом. Я уже это слышал. Я уже это сделал. Я наслаждался Господом. И я знаю, что он скажет. Если у вас есть такой настрой, нам нужно вас уже похоронить. Вы уже все это делали, вы все это уже слышали. Мы должны молиться. Господь, спаси меня от старости. Римлянам 6:4 говорит, что мы должны ходить в новизне Духа, а в Римлянах 7:6 говорит, что нам нужно ходить в новизне жизни. А в Римлянам 7:6 говорит, что нам нужно служить новизне Духа. У нас есть гимн 16-й, поклонение Отцу. Там говорится о новизне Отца. О, Ты Бог вовеки нов. Если вы будете петь этот гимн, в одном куплете, там «новый» в кавычках. Знаете, почему в кавычках там? Потому что «новый» там используется как существительное. Бог — новый, и новый — это Бог. Нет новизны, если нет Бога. А теперь? Только вода жизни может метаболически смыть такие дефекты при помощи преобразования жизни. Быть святым — значит быть пропитанным Христом и быть преобразованным Христом. Быть без пятна и морщины — это значит не иметь ничего из природной жизни в нашем старом человеке. Также у церкви не будет ничего такого. Это означает, что у нее не будет такого дефекта или другого дефекта. Бог приведет церковь туда, где ничего нельзя будет сказать о ней никоим образом. А теперь, святые, мы подходим к 6-му римскому пункту. Это последний римский пункт. Аллилуйя! Вы разве не рады? Брат Эд подошел к концу. Ему не нужно было как газели прыгать, как в предыдущих собраниях. Послушайте мне внимательно, послушайте, это новый свет. Послание к Ефесянам 5, 26-27 соответствует песне песней 8, 13, 14. Это последние два стиха песни песней. И мы только что прочитали послание к Ефесянам 5, 26-27. Оба отрывка раскрывают, что при помощи говорения Господа мы готовимся, чтобы быть Его славной невестой который желает его второго пришествия. Последние два стиха «Песни, песни» — это роман. Это святой роман божественной пары. Святые, как ваш роман с Господом? Как ваш роман с Ним? Вы любите Его сегодня больше, чем когда-либо в своей жизни? Когда иногда мы с женой, мы, например, у нас какая-то годовщина, я покупаю ей подарки, какие-то практические подарки, например, пылесос или хлебопечку. Эд говорит, и мама говорит, Эд, что ты делаешь? Подари ей цветы. Ну, Руфь говорила, хорошо, но мама говорит, ты цветы должен ей купить. И я купил ей цветы. Она сказала, Эдди, она была так затронута, когда брат Ли делал жизнеизучение «Песни песней», это было его последнее жизнеизучение. И это имеет большое значение. И мы осознали, о, это исполнение истории церкви. И Эндрю сказал мне и Рону, я хочу, чтобы вы принесли что-то брату Ли. Это последнее жизнеизучение. И он купил большой букет розы. И я подумал, о, мы цветы приносим брату Ли. Приносим цветы брату Ли. Я брату Ли всегда приносил слово ему. Мы постучали в дверь. Брат Ли открывает дверь. Мы никогда в жизни не покупали букет цветов брату Ли. И вот мы у его двери, и у нас большой букет цветов. Мы сказали, брат Ли, ты закончил жизнеизучение Библии. Ты закончил «Песни, песни». Это последняя книга. Это последнее жизнеизучение. Это исторический момент. Он сказал, о, братья. И он сказал, сестра Ли, давай, иди сюда. Посмотри, что брат Рон и Эд принесли мне. Мне интересно было, но я был так рад, что он был рад. Это был Эндрю. Эндрю был нерелигиозным. Купите цветы для брата Ли. Не надо относить ему хлебопечку или пылесос. Принесите ему цветы. Итак, последние стихи этого романа говорят, что «О, живущий в садах», — говорит ищущая, «мои товарищи прислушиваются к твоему голосу». Каждый верующий — это сад. Каждый из нас — это сад. «О, живущий в садах, мои товарищи прислушиваются к твоему голосу». И потом говорится, «Дай мне услышать его». Цветы — это послание к Ефесянам 5:26. Мы освящаемся омовением воды Рэмы в слове. То есть, пусть мои товарищи слушают твой голос и дай мне услышать его. И в Библии короля, в Библии авторизованном переводе говорится, сделай так, чтобы я услышал твой голос. И дальше молитва о возвращении Господа. Поспеши, возлюбленный мой. Поспеши, приди быстрее. Откровение 22:20 — это последняя молитва в Библии. Господь говорит, вот, я прихожу скоро. И что Иоанн говорит? Он не говорит, о, хорошо, Господь, я рад, что ты придешь скоро. Он не сказал этого. Он говорит, вот, я прихожу скоро. Иоанн говорит, аминь. Приди, Господь Иисус. Это молитва чтения. Разве нет? Господь говорит Иоанну, и Иоанн молится этими словами Господу. «Вот я прихожу скоро. Аминь. Пусть так и будет, Господь. Приди, Господь Иисус». Это подлинная молитва чтения. Но это не все. Есть также призывание имени Господа в этом стихе. «Приди, Господь Иисус». Господь Иисус. Что возвращает Господа назад? Молитва чтения и призывание имени Господа. Это последняя молитва в Библии. Итак, вот этот стих говорит, «Поспеши, возлюбленный мой, и будь подобен серне или молодому оленю на горах благовоний. Что это означает? Что Господь вернется в силе своего воскресения, которое обозначает серна или молодой олень. Он вернется, как наш возлюбленный, в силе его воскресения, и установит свое сладкое и прекрасное царство на земле, которое обозначают горы благовоний. Я уже фактически вам рассказал. Пункт первый говорит, это означает, что в работе мы, как любящие Христа, то, что мы, как любящие Христа, делаем для Него, мы должны поддерживать общение с Ним, мы всегда должны слушать Его. Посмотрите, второй пункт, мне нравится. Наши жизни зависят от Господнего Слова, а наша работа зависит от Его заповедей. Без Господних слов у нас не будет никакого откровения, света или личного знания Христа как нашего Царя, нашего Господа, нашего главы и нашего мужа. Жизнь верующих полностью зависит от Господнего говорения. Б. Я уже говорил об этом. Как заключительная молитва этой поэтической книги, он представляет Церковь себе славной, не имеющий ни пятна, ни морщины. Это соответствует последнему стиху «Песни песней». Заключительная молитва, любящая Христа, молится, чтобы Христос установил свое прекрасное и сладостное царство, то есть горы благовоний, которое наполнит всю землю. Такая молитва изображает союз и общение между Христом и женихом и его любящими, как невестой, в их любви невесты. Это молитва Иоанна, любящего Христа. Это заключительное слово в Писаниях раскрывает Божью божественную любовь Христа. «Приди, Господь Иисус!» Это последняя молитва в Библии. Вся Библия завершается желанием, чтобы Господь пришел в выраженной молитве. Три. Это самое последнее предложение толкования песни песней Watchman Nee. Это для меня это прекрасное предложение. Когда он придет, вера превратится в факты, а хвала заменит молитву. Любовь завершится полным совершенством, и мы будем служить Ему в безгрешной сфере. Какой день это будет? Господь Иисус, приди быстрее. Давайте вместе скажем, Господь Иисус, приди быстрее. Я остановлюсь на этом. Правда чудесно? Я останавливаюсь на этом. Хорошо, давайте помолимся с соседом 30 секунд, и потом братья скажут нам, что мы будем делать дальше.